Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Италии проходят двухдневные выборы в парламент.
Наблюдается резкий рост популярности движения «Пяти звезд», возглавляемого Беппи Грилла.
Саммит Украина-Евросоюз в Брюсселе в понедельник.
Для Европейского Союза все очень понятно, условия есть, украинская сторона должна выполнить их.
25 февраля в Новом Орлеане начинается суд по делу об аварии на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе в апреле 2010 года.
Непонятно, какую часть ответственности BP сможет переложить на своих партнеров.
Во вторник и в среду глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки выступает в Конгрессе с важными предложениями.
Речь идет, в общем, о больших деньгах. Дополнительная закачка в экономику примерно 85 миллиардов долларов ежемесячно.
27 февраля. 80 лет со дня поджога Рейхстага в Германии, ознаменовавшего начало нацистского террора.
Отто Вельс еще успел выкрикнуть с трибуны, глядя прямо на присутствовавшего на заседании Гитлера. У нас можно отнять свободу и даже жизнь, но не честь.
28 февраля Верховный суд России рассмотрит жалобу семьи Анны Политковской на приговор Дмитрию Павлюченкову.
Мы считаем, что Павлюченков не выполнил все условия сделки, которые он заключил со следствием.
1 марта в Москве запланировано открытие после ремонта знаменитого дворца бракосочетания номер 1 Грибоедовского ЗАГСа.
Современная свадьба связана с традиционным свадебным обрядом лишь по названию.
Подготовка к так называемому социальному маршу в Москве 2 марта. И 3 марта историки и монархисты отмечают 400-летие царского дома Романовых. Есть ли сходство между временами взлета и падения династии и сегодняшней России?
Очень высокая степень отделения такого суверена, властителя, как бы, и от сословий, и от конструируемого им народа.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. В Италии 24 и 25 февраля проходят всеобщие парламентские выборы. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу у левоцентристской коалиции во главе с Пьером Луиджи Берсани. Однако, по мнению аналитиков, он не сможет заручиться поддержкой стабильного большинства в парламенте для формирования правительства. Берсани обещает продолжить курс жесткой бюджетной экономии, считая его необходимым для преодоления экономической рецессии. Главный соперник левоцентристов, правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони, уже четырежды занимавшего пост премьер-министра. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Впервые за всю историю Итальянской Республики всеобщие парламентские выборы проходят зимой. Согласно утверждению некоторых средств массовой информации, зимняя избирательная кампания неизбежно должна привести к снижению явки избирателей. Однако, несмотря на плохие погодные условия, снегопады на севере и проливные дожди и наводнения на юге, накал политических страстей настолько велик, что вполне возможно, явка избирателей превысит показатели прошлых выборов. С 8 февраля запрещено оглашать результаты опросов общественного мнения относительно намерения голосовать на выборах, а также рейтинги политических партий и коалиций. Это, однако, вовсе не означает, что подобные опросы не проводятся. Их практически ежедневно представляют для ознакомления лидерам политических партий. Для традиционных политических партий результаты последних прогнозов являются далеко не утешительными, спутав им все карты. Движение «Пять звезд», возглавляемое комиком Беппи Грилло, фактически позиционируется как вторая партия Италии, и его рейтинги постоянно растут. У самой крупной партии Италии, левоцентристской демократической партии, наблюдается снижение рейтинга, и очевидно, что большинства в Сенате ей не набрать. Для формирования правительства она рассчитывала на поддержку в Сенате со стороны технического премьера Марио Монти и сгруппировавшихся вокруг него центристов из гражданского выбора. Однако их рейтинг настолько низок, что существует реальная угроза непреодоления ими 10% барьера и непрохождения в Сенат. Левоцентристы наотрез отказываются создавать широкую коалицию с блоком Берлускони, а Грилло сам заявил, что не вступит ни в какие коалиции с кем бы то ни было. Все это грозит Италии неуправляемостью, а Грилло уже заявил, что даже если новое правительство и будет сформировано, то оно продержится у власти не более 6 месяцев, а на следующих выборах внушительную победу одержит он. Косвенным подтверждением этому служит последний предвыборный митинг Грилло в прошлую пятницу в Риме на площади Сан-Джованни, собравший небывалое количество народа – 800 тысяч человек, в то время как еще 150 тысяч следили за ходом митинга в интернете в режиме стриминг. Сильвия Рита, итальянский тележурналист, в интервью корреспондент корреспонденту «Радио Свобода», высказал свое мнение о возможных результатах всеобщих парламентских выборов в Италии.
В данный момент трудно предвидеть исход выборов. Очень часто говорилось о ничьей, то есть об отсутствии явного победителя. Такой исход спровоцировал бы довольно сложную ситуацию. В последние дни наблюдался рост рейтингов популярности лично Берлускони и его партии «Народ Свободы», которые в начале предвыборной кампании не пользовались значительной симпатией у избирателей. Также наблюдается резкий рост популярности «Движения пяти звезд», возглавляемого Беппе Грилло. Все зависит от того, кто победит и какую коалицию создаст победитель.
Удастся ли создать правительство по результатам выборов и будет ли оно долговечным?
К сожалению, возможно, нет, хотя мы все еще тешим себя надеждой, что правительство будет сформировано. Внутри уже сформировавшихся предвыборных коалиций оценка ситуации сильно разнится, и очень трудно удерживать вместе различные фракции. Но уж если речь идет о разных политических силах, то это вообще едва посильная задача. Достаточно сказать, что как только левоцентристы попытались пойти на сближение с Монти в последние дни, между лидером радикальных левых Виндолы и Монти произошло, как мы говорим, короткое замыкание, то есть раскол, заискрило. Поэтому, на мой взгляд, очень трудно будет сформировать широкую коалицию.
Вот как оценивает ситуацию политически активная студентка Элиза Морацано. Как вы думаете, есть ли какой-нибудь явный лидер в этой избирательной кампании?
Я не думаю, чтобы в этой предвыборной кампании имелся бы какой-то явный лидер. Из-за отсутствия прочно завоевавшего позиции политического вожака с убедительными идеями. На правом фланге мы имеем в лице Берлускони политика, утратившего доверие, особенно среди молодежи, но который по-прежнему пользуется популярностью у лиц преклонного возраста. С другой стороны, левые не представили убедительных идей, поскольку они сосредоточились на борьбе с берлусконизмом, а не на генерировании убедительных мыслей и предложений. А экстремисты в лице Грилло и партии «Гражданская революция» думают, что могут все изменить революционным путем, могут перевернуть вверх дном всю систему. Однако в современной Италии это невозможно, как и невозможна сама революция. Я думаю, что результатом голосования станет раздробленность, но все же с перевесом в сторону левых, поскольку предыдущее правление правых не принесло желаемых изменений.
Беппе Грилло, лидер движения «Пять звезд», на одном из последних предвыборных митингов предъявил ультиматум традиционным политическим партиям.
Вы окружены итальянским народом, который вы уже не в состоянии остановить. Это эпидемия. Сдавайтесь!
Грилло пообещал, что после его победы на выборах парламентариев от традиционных политических партий будут выводить из здания парламента с поднятыми вверх руками, как военнопленных. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник в Брюсселе соберется саммит «Европейский союз. Украина». Сближение Украины с Евросоюзом в перспективе дальнейшей интеграции этой страны в ЕС является одной из немногих политических целей, по которой позиции сменявшихся в Киеве в последние годы властей совпадают, даже если они видят ее по-разному. Евросоюз готов содействовать такой перспективе, но на определенных условиях, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Так называемая европейская перспектива группы постсоветских стран, входящих в программу Евросоюза «Восточное партнерство», и в том числе Украины, это на сегодняшний день нечто довольно расплывчатое и очень удаленное. В обозримом будущем эти государства-партнеры ЕС могут добиться в лучшем случае заключения соглашения о зоне свободной торговли, то есть о снятии, частичном или полном, тарифных барьеров, о визовой либерализации и политических консультациях. Рамками взаимоотношений ЕС с восточноевропейскими партнерами призваны служить соглашения об ассоциации, в процессе реализации которых стороны сближают свои подходы к политическим и экономическим процессам, гармонизируют свои позиции в том, что касается очень широкого спектра вопросов, от торговых тарифов до моральных ценностей. В 2011 году Евросоюз заморозил подготовку к подписанию такого соглашения с Украиной из-за ареста бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. В декабре 2012 года предстоящий саммит Евросоюз-Украина и возможность заключения соглашения об ассоциации обсуждали Совет ЕС по иностранным делам и Европейский парламент. Выступая перед евродепутатами, член Европейской комиссии комиссии по вопросам добрососедства Штефан Фюле заявил: «На пути Украины к политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом еще много проблем. Мы настроены на развитие отношений с Украиной. На этот счет не может быть никаких сомнений. Но в настоящий момент мы не можем реализовать весь потенциал этих отношений. Совет ЕС по иностранным делам принял постановление по Украине, и оно подтверждает наши поэтапные политические обязательства». В чем же они заключаются? Постановление Совета ЕС содержит ряд условий в трех областях, в зависимости от выполнения которых Европейский Союз будет оценивать прогресс Украины на пути к подписанию соглашения об ассоциации. Я хочу подчеркнуть, что мы не создаем дополнительных препятствий, но в то же время мы не согласимся на компромиссы в том, что касается наших ценностей. Эти три области следующие: проведение выборов в соответствии с международными нормами и надлежащие выводы из парламентских выборов 2012 года с исправлением недостатков, прогресс в решении проблемы избирательного применения правосудия и принятие мер, не допускающих этого в дальнейшем, и, наконец, реализация реформ, совместно определенных в программе подготовки к ассоциации. Избирательное правосудие, которое, как убеждены штабы Евросоюза в Брюсселе, использовано Киевом в отношении лидеров оппозиции, особенно больной вопрос для европейских институтов. Что касается избирательного применения правосудия, Европейский Союз давно обеспокоен этим вопросом. Есть дело Тимошенко и других членов бывшего правительства, например, господина Луценко. По ним мы до сих пор не получили ответов, которые нам нужны. Иными словами, мы так и не увидели стратегического подхода к системному урегулированию этих вопросов. Мы также сожалеем, что два лидера оппозиции не смогли выставить свои кандидатуры на парламентских выборах, сказал Штефан Фюле. По мнению эксперта брюссельского центра Карнеги Ольги Шумило-Тапиолы, не стоит ожидать многого от саммита Евросоюз-Украина.
Для Европейского Союза это возможность еще раз встретиться с президентом Януковичем и попытаться донести до него важность взаимных отношений и важность выполнения Киевом условий, которые были выдвинуты на декабрьском саммите министров иностранных дел Европейского Союза. То есть саммит стоит рассматривать в контексте встречи и возможности еще раз поговорить и достучаться до президента Януковича. Что касается самого подписания договора, подписание зависит сейчас от украинской стороны. Сможет ли она выполнить условия декабрьского саммита иностранных дел или нет? Для Европейского Союза все очень понятно. Условия есть, документ на столе, украинская сторона должна выполнить их. То есть сам саммит, по сути дела, не влияет на подписание. И на саммите, ну, вероятность того, что европейцы откажутся от своих условий и согласятся подписывать, близка к нулю. Условия нужно будет выполнить до мая, потому что Европейскому Союзу нужно будет время, чтобы технически подготовить подписание документа к ноябрю на саммите в Вильнюсском Восточного партнерства. Поэтому сегодня ситуация выглядит такой очень непонятной, и я бы скорее сказала, что на сегодняшний день шансы на подписание в ноябре документа очень маловероятные.
Это было мнение эксперта брюссельского центра Карнеги Ольги Шумило-Тапиолы. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 25 февраля в понедельник в Новом Орлеане начинается судебное рассмотрение гражданского иска, предъявленного нефтяной компанией BP федеральными и местными властями США, а также юридическими лицами и рядовыми гражданами, после огромного урона, нанесенного разливом нефти в акватории Мексиканского залива и прибрежной полосе. Причиной разлива стал взрыв, который произошел 20 апреля 2010 года на глубоководной буровой установке Deepwater Horizon. На то, чтобы установить заглушку на аварийной скважине, компании потребовалось 87 дней. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
При взрыве и последовавшем пожаре погибли 11 человек, 17 пострадали. Факты грубейших нарушений правил техники безопасности на буровой платформе, повлекших за собой человеческие жертвы, легли в основу уголовного процесса над BP, который завершился в прошлом году. На ответчика, признавшего себя виновным по 14 пунктам обвинения, был наложен небывалый в истории США штраф в размере 4,5 миллиарда долларов. В недалеком будущем перед судом могут предстать несколько высокопоставленных представителей компании. Что касается обширного гражданского дела, составленного из сотен исковых требований, то до последнего момента теплилась надежда, что стороны придут по нему к мировому соглашению, но этого не произошло. British Petroleum счел денежные претензии ИСОВ нереалистично завышенными. На первом месте для BP и для государства, которое судит компанию за нарушение законов об охране водных ресурсов, стоят, конечно, деньги, размер штрафа, говорит эксперт Манхэттенского института Джим Копланд. Компания убеждена, что санкции не должны превышать 5 миллиардов. ИСЦИ же настаивают на сумме ближе к 18 миллиардам. BP не оспаривает своей виновности в принципе, а утверждает, что она не идет дальше простой халатности. ИСЦИ, со своей стороны, характеризует эту халатность как вопиющую. Хотя разница всего в одном слове, доказать второе много сложнее, чем первое. И поскольку цена вопроса составляет ни много ни мало 13 миллиардов, разбирательство может затянуться на долгие годы. Вспомним, что дело, связанное с аварией танкера фирмы «Эксон» у берегов Аляски, которая тоже повлекла за собой масштабный разлив нефти, растянулось на 19 лет и дошло аж до Верховного суда. Непонятно, какую часть ответственности BP сможет переложить на своих партнеров, которыми были всемирно известные корпорации Халлибертон, изготовитель цементного раствора, которым было заполнено устье скважины до уровня дна моря, и который не смог сдержать протечку газа и конденсата в буровую колонну. Корпорация Transocean, которая владела и управляла злополучной буровой платформой Deep Water Horizon, имевшей конструктивные недостатки. И, наконец, корпорация Cameron International, изготовившая противосбросовый предохранитель, который должен был автоматически закупорить скважину и предотвратить утечку нефти в случае аварии, но не сделал этого по причине неисправности. BP доказывает, что это был трагический инцидент, обусловленный множеством факторов, каждый из которых лишь частично контролировался разными участниками. Посмотрим, удастся ли ему это. Позиция прокуратуры сводится к тому, что British Petroleum, как владелец месторождения, отвечает в соответствии с контрактами за ошибки своих подрядчиков, и что менеджеры и персонал BP повинны в бездействии или принятии ряда совершенно безответственных решений. British Petroleum еще до суда добился некоторого успеха, доказав, что собрал почти 130 тысяч тонн нефти до того, как она вылилась в залив. Это сразу уменьшило сумму будущего штрафа на без малого 3,5 миллиарда. Компания потратила свыше 14 миллиардов на различные экстренные мероприятия сначала по ходу инцидента, а затем на очистку акватории и пораженных участков прибрежной зоны в нескольких штатах юга США. Почти 10 миллиардов было выплачено местным правительствам, организациям и частным лицам. В общей сложности 42 миллиарда были переведены в резерв для оплаты штрафных санкций. Часть этих средств формировалась за счет продажи активов BP, включая его долю в российской ТНК. Катастрофа в Мексиканском заливе вынудила British Petroleum перетряхнуть свои управленческие кадры, основательно ужаться и даже поставить вопрос о сохранении самого своего статуса ведущей нефтекомпании с глобальным размахом деятельности. Если же говорить не о BP, а шире, обо всей нефтяной индустрии, то как ее будущее зависит от исхода открывающегося в Новом Орлеане судебного процесса? Отвечает аналитик фонда наследия Ник Лорис. Ну, во-первых, одно важное уложение было фактически упразднено еще в самом начале, когда BP добровольно согласился уплатить штраф на сумму более 1 миллиарда, которым прежде лимитировалась финансовая ответственность добытчика за разлив нефти. Очень важно, где отныне будет установлен предел этой ответственности. Важно и то, как низко суд опустит планку вопиющей халатности, которая может быть инкриминирована добытчику, допустившему утечку. Соединенные Штаты располагают богатейшими шельфовыми залежами нефти и газа и на Атлантике, и на Тихом океане. Перед катастрофой в Мексиканском заливе, рассказал Ник Лорис, администрация Обамы намеревалась открыть их для эксплуатации, но после происшествия передумала продавать лицензии. Если дело будет решено в пользу British Petroleum, есть шанс, считает аналитик, что администрация вернется к своему исходному плану.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В понедельник мы будем следить также за российскими важными судебными процессами. Мосгорсуд рассмотрит жалобу прокуратуры на решение о снятии ареста с имущества Василия Алексаняна. Алефортовский суд Москвы продолжит слушание по жалобе с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, руководивших штурмом театрального центра на Дубровке. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. На 26 и 27 февраля в Конгрессе США запланированы выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. О том, почему сейчас на это обыденное событие обращено пристальное внимание финансистов и политиков всего мира, я побеседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке очередное и регулярное. Но почему именно сегодня столь повышенное внимание к нему?
Это выступление запланировано в законодательстве. Глава Центрального банка два раза в год должен представлять доклад о монетарной политике, которую она проводит, и представлять видение Центрального банка и положение в экономике национальной два раза в год, выступая перед профильными комитетами как Нижней, так и Верхней палаты Американского Конгресса. В любом случае это интересно, потому что это видение Центрального банка текущей ситуации. Но особенно подогрело интерес к этому совещанию событие, которое произошло буквально вот в среду. В этот день стали известны подробности последнего по времени заседания руководства Американского Центрального Банка относительно того, каким образом менять или, наоборот, не менять ту политику финансовую, которая проводится сейчас. И, как выяснилось, единство, прежнего единства относительно того, как долго еще продолжать эту политику, на этот раз не было. Одной только этой новости было достаточно для того, чтобы один из ведущих фондовых индексов, например, Соединенных Штатов S&P 500, за день упал на максимум в течение последних трех месяцев. Такого падения, то есть в течение одного, не было в течение трех месяцев подряд. И речь идет прежде всего о той самой программе так называемого количественного смягчения, а именно третьего ее этапа, который был начат в сентябре 2012 года. Речь идет, в общем, о больших деньгах. Это примерно дополнительная закачка в экономику, примерно 85 миллиардов долларов ежемесячно, то есть примерно 1 триллион долларов в год. Для сравнения, это примерно половина годового ВВП России. Вот о чем идет речь. И с одной стороны есть опасения инфляции, с другой стороны есть претензии других стран, что, мол, Федеральная резервная система наполняет финансовый рынок дополнительными долларами. Вот все это вместе и подогревает интерес к предстоящему совещанию.
Сергей, ну вроде бы Федеральная резервная система США уже заявляла, что намерена продолжать нынешнюю политику финансового стимулирования американской экономики, пока уровень безработицы в стране не снизится радикально.
Поясню, о чем шла речь, когда делались эти заявления еще несколько месяцев назад. Речь шла о том, что Центральный банк США будет придерживаться нынешней своей политики минимальных процентных ставок, базовых процентных ставок, близких к нулю, до тех пор, пока уровень безработицы не снизится до 6,5% в стране. На сегодня это 7,9%, то есть как бы снижать еще есть куда и много. Но теперь после деталей последнего заседания, вот о чем мы только что говорили, у участников финансовых рынков уже нет прежней уверенности в том, что Центральный банк Соединенных Штатов действительно будет продолжать эту политику вот до того момента, когда безработица не снизится до этого уровня. Ну, отсюда, собственно, опять же, интерес к тому, что именно скажет председатель Центрального банка. То есть, действительно, он подтвердит некие опасения, которые на рынках появились, или наоборот, их развеет.
Напомню, я беседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. В эфире «Время свободы. План на неделю». 27 февраля исполнится 80 лет с ночи, когда в Германии, к власти, в которой тогда менее месяца назад уже пришли нацисты, было подожжено здание Рейхстага. В истории многие отмечают именно это событие как момент, когда на полную мощность заработала гитлеровская государственная машина подавления инакомыслия, репрессий и физического уничтожения всех врагов Третьего Рейха, о появлении которого рейхсканцлер Адольф Гитлер заявил несколько дней спустя, 3 марта 1933 года. Действительно ли нацистский режим пришел к власти демократическим путем, и как в современной ФРГ оценивают трагические события того времени? Об этом в материале моего коллеги, историка-европеиста Ярослава Шимова и корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера.
Нацисты подмяли под себя Германию на 12 лет. Остановлюсь на популярном мифе, мол, Гитлер пришел к власти демократическим путем. Это не так. Путем легальным, законным, безусловно. Его назначение соответствовало странной Веймарской конституции, которая делала из президента полумонарха и позволяла плевать на парламент.
Но с демократией оно не имеет ничего общего. И не только потому, что нацисты вместе с коммунистами, благодаря развязанному ими уличному насилию, уже в 1932 году поставили Германию на грань гражданской войны. Но и потому, что после темной истории с пожаром Рейхстага гражданские свободы в стране были резко ограничены. Следующие выборы, организованные в марте 1933 года, принесли нацистам более 43% голосов, а вместе с союзными ультраправыми консерваторами – 51%. Успех? Если учесть уровень давления на избирателей, то скорее провал. За социал-демократов даже в этих условиях проголосовало более 18% немцев, за коммунистов – 12%, почти 20% отдали голоса католикам и либералам. Поэтому для окончательного триумфа нацистам пришлось арестовать коммунистических депутатов Рейхстага, а остальных оппозиционеров запугать до такой степени, что они, закрыв глаза от стыда, проголосовали за небывалое расширение полномочий правительства. Отныне решения кабинета, то есть Гитлера, имели силу закона. Единственной фракцией, отважившейся голосовать против этого, была социал-демократическая. Ее лидер Отто Вельс еще успел выкрикнуть с трибуны, глядя прямо на присутствовавшего на заседании Гитлера: «У нас можно отнять свободу и даже жизнь, но не честь». 80 лет спустя в Германии, живущей нынче под тем же флагом, что и Веймарская республика, правда, в несколько измененных границах и, к счастью, с другой конституцией, обо всем этом помнит. О формах этой памяти, духовных и материальных, рассказывает Юрий Векслер.
Берлин будет отмечать в этом году большим проектом «Уничтоженное разнообразие» не только 80-летие прихода Гитлера к власти, но и 75-летие колоссального еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи» 9 ноября 1938 года, говорит правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Мы хотим обратиться этим проектом к молодым поколениям, поддержать их приверженность демократии и разнообразию форм общественной жизни. Обе избранные нами даты позволяют хорошо выразить эти идеи. Люди, которым мы посвящаем проект, были в большинстве своем евреями, и мы понимаем, что их систематическое уничтожение нацистами – невосполнимая потеря, и что эти утраты не будут восполнены никогда. Мы хотим разобраться в том, как это могло произойти, а также дать понять, куда мы идем, каковы перспективы нашего демократического развития. Мы хотим, чтобы и последующие поколения знали, что значит для нас уничтоженное нацистами разнообразие. Берлинские мемориалы убитым евреям Европы, цыганам, представителям всех меньшинств расположены в Берлине неподалеку от здания Рейхстага и Бранденбургских ворот. Любой гость города легко найдет эти памятники. Перед самим Рейхстагом есть и скромный, но выразительный памятник убитым нацистами бывшим депутатам парламента. А рядом мемориал советских солдат, павших в боях за Берлин. Радио и телевидение также не устает напоминать о преступлениях нацистского режима. Происходит это, однако, в разных землях Германии с неодинаковой интенсивностью. Берлин тут несомненный лидер. Напомню, что послевоенная денацификация проходила в Германии при тихом, но весьма ощутимом сопротивлении большинства населения и в первые 20 лет была скорее формальной. Процесс над Адольфом Эйхманом в Израиле в 1963 году открыл глаза поколению родившихся после войны. Возник серьезный социально-психологический кризис, в результате которого ФРГ прошла через этап студенческих волнений и даже ультралевого террора, развязанного организацией РАФ. Роте Арми Фракцион, фракция Красной Армии. Только в 1985 году, после смены поколений, стало возможным называть 8 мая, день капитуляции Германии, днем освобождения. С этого времени началось подлинное и массовое отторжение всего, что было связано с нацизмом, и сформировалась культура памяти о преступлениях нацистов и их жертвах.
У микрофона с оценкой событий в Германии 80-летней давности были мои коллеги Ярослав Шимов и Юрий Векслер. Вы слушаете «Время свободы», план на неделю. В четверг, 28 февраля, Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор бывшему сотруднику милиции Дмитрию Павлюченкову, который признан виновным в содействии организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Павлюченкова приговорили к 11 годам колонии строгого режима и выплате семье погибшей 3 миллионов рублей. Этот приговор обжаловали обе стороны. Дети Анны Политковской наказание считают слишком мягким. Адвокат Павлюченкова, напротив, говорит, что суд нарушил условия сделки, согласно которой Павлюченков, согласившийся сотрудничать со следствием, мог рассчитывать на наказание ниже низшего предела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением. По версии Следственного комитета, в конце июля 2006 года именно он получил заказ на организацию убийства Анны Политковской. Для того, чтобы его выполнить, создал преступную группу, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Павлюченков, считает следствие, передал оружие и информацию о передвижениях Анны Политковской Рустаму Махмудову, который и убил журналистку, после чего скрылся. Журналисты, которые в конце 2008-го, начале 2009 года освещали судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде, запомнили Дмитрия Павлюченкова во многом благодаря тому, что во время его допроса прессу из зала удалили. Тогда на скамье подсудимых сидели три предполагаемых соучастника преступления. Братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, следствие утверждало, что они следили за журналисткой, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Именно его называли организатором преступления. После того, как в феврале 2009 года присяжные оправдали всех троих, дело вернулось в Следственный комитет. Долгое время о каких-либо подвижках в ходе расследования не сообщалось, а в 2011 году Павлюченков из секретного свидетеля перешел в разряд обвиняемых. Он сразу пошел на сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство и судили в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. В декабре прошлого года Московский городской суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Но дети Анны Политковской остались недовольны таким вердиктом, говорит адвокат потерпевших Анна Стоицкая.
Мы считаем, что Павлюченков не выполнил все условия сделки, которые он заключил со следствием, так как он, во-первых, не рассказал полностью о своей роли в этом преступлении, а также назвал политически мотивированную версию о заказчике. Как известно, он назвал в качестве заказчиков Березовского и Закаева, но что совершенно не подтверждается материалами дела и из материалов дела не вытекает. Мы же полагаем, что он может знать или предполагать, кто является заказчиком, а по условиям сделки он должен был правдиво назвать имя заказчика. Также мы считаем, что он значительно уменьшил свою роль в этом преступлении, и на этом основании мы просили расторгнуть эту сделку и просили рассматривать дело в обычном порядке. А также Павлюченков давал показания в отношении других фигурантов по делу. И я подчеркиваю, что мы полагаем, что он не выполнил условия сделки в двух пунктах, а именно в отношении себя и в отношении заказчиков. Другие его показания подтверждаются доказательствами по делу и уже причастность, либо непричастность, виновность или невиновность этих людей будет устанавливать суд. А также мы полагаем, что ему было назначено минимальное наказание за те деяния, которые он совершил. Именно поэтому мы и обжаловали приговор.
Тем обстоятельствам, что дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, недовольна и защита других обвиняемых, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Вся эта история с Павлюченковым с самого начала есть типичный мухлёж со стороны следствия. Практически ни у кого нет сомнения, что роль Павлюченкова в убийстве Политковской значительно следствием преуменьшена, что он являлся одной из центральных фигур в этом преступлении, что он являлся, ну, на мой взгляд, организатором этого убийства. Вместо того, чтобы оценить его, в кавычках, заслуги по достоинству, следствие сначала притворялось, что считает его свидетелем, потом снизошло до того, чтобы сделать из него пособника этого убийства. На самом деле, все давно знают, что это он организовывал слежку за Политковской, что, вероятнее всего, он подбирал оружие исполнителя, и что он был диспетчером этого убийства, координатором действий преступников остальных. Но вместо того, чтобы эту историю реальную зафиксировать в материалах дела, привлечь к уголовной ответственности помимо Павлюченкова непосредственных подчиненных Павлюченкова в прошлом, которые, на наш взгляд, и осуществляли слежку за Политковской, они пытаются с помощью Павлюченкова упечь за решетку тех, кого в свое время необоснованно подвергли уголовному преследованию, а именно братьев Махмудовых.
Дмитрий Павлюченков считает, что это следователи и суд нарушили условия сделки. По словам его адвоката Карена Нерсисяна, Павлюченков, согласившийся сотрудничать со следствием, мог рассчитывать на наказание ниже низшего предела.
Я считаю, что приговор несправедливый и суровый, потому что было заключено соглашение и были многие-многие обстоятельства, те, которые дали основание надеяться, что суд применит наказание ниже низшего предела. Ниже предела этой статьи 8 лет, значит, и ниже этого. Но суд не рискнул, наверное, общественный резонанс, наверное, и накаленная обстановка в обществе вокруг этого дела. Суд просто рискнул выполнить закон просто. Суд нарушил закон просто суд.
Адвокат Анна Ставицкая убеждена в обратном.
Я полагаю, что то, что он был представителем правоохранительных органов, то есть тех органов, которые обязаны нас с вами защищать, при этом он берет заказ на убийство, это как раз должно было для суда быть основанием для того, чтобы ему назначить более значительное наказание, потому как это, конечно же, выше всяческого понимания, когда человек, который должен охранять нас, наоборот, совершает в отношении нас преступление, да еще такое тяжкое, как убийство.
Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. В разное время говорилось о причастности к этому преступлению многих людей, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей спецслужб и силовых структур. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Отмечу, что в числе других заметных событий 28 февраля – отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 1 марта в Москве после ремонта вновь откроется знаменитый дворец бракосочетания номер 1, который чаще называют Грибоедовским ЗАГСом, по-прежнему названию улицы, на которой он расположен. Долгое время это место считалось самым престижным для женихов и невест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Свадебный бизнес в России развивается бурно. Организаторы торжеств придумывают все новые и новые формы. К примеру, в Москве регистрацию брака можно совершить на выезде, то есть в парках и усадьбах. Это Коломенская, Царицына, усадьба Дурасова, Петровский путевой дворец и так далее. Кроме того, в этом году московские власти обещают завершить долгострой. ЗАГС начнет действовать в так называемой летающей тарелке, подвешенной над живописным мостом. О новых и старых формах свадебной обрядности мы попросили рассказать ведущего научного сотрудника сектора кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН Игоря Морозова.
Современная традиция часто построена на таких медийных, что ли, способах выделения события. То есть стремление к экзотике, это должно запомниться, тем самым подчеркивается исключительное событие. Хотя по современным понятиям свадьбу можно сыграть и не один раз. Исключительность в этом смысле достаточно относительная. Но понятно, что современные молодые люди в первую очередь хотят устроить свадьбу как своеобразную молодежную вечеринку или светский раут. И здесь, конечно, на первый план выходит не обрядовая, а игровая составляющая этого обряда.
Ну вот светский раут – это скорее ближе к грибоедовскому ЗАГСу. Особняк, старинный, пышно, лепнина, зеркала, ковры и так далее. А вот эти вот новые формы о чем свидетельствуют?
О том, что кардинальным образом поменялась семантика свадьбы. Ее основополагающие смыслы, которые, как известно, были построены прежде всего на статусах жениха и невесты. Свадьба ведь включена в систему брачных отношений, правильно? И брачные отношения устанавливаются с определенными значениями. То есть люди хотят установить свои статусы новые, в частности, имущественные, для того, чтобы затем законно передавать свое наследство своим детям, родственникам и так далее. Современная свадьба, особенно в городском варианте, в большинстве случаев связана с традиционным свадебным обрядом лишь по названию. Потому что вот многие ключевые элементы традиционной свадьбы уже не существуют. Ну, например, девичник. Когда-то в этом был очень важный социальный смысл, потому что невеста уходила в семью своего мужа. Часто это другая деревня. Поэтому прощение – это было настоящее прощание. Оно имело драматический оттенок. сопровождалась плачем, да. Ну и кроме того, девушка, выйдя замуж, прощалась со своими подругами в социальном смысле. То есть приобретала статус замужней женщины и уже не могла активно участвовать в жизни молодежного сообщества. Понятно, что сейчас, даже если девичник устраивается, то вот перечисленные смыслы, они, как правило, не имеют значения. Поэтому раз это лишено обрядовой институциональной основы, то вокруг этого, соответственно, возникают другие смыслы. То есть девичник превращается в пирушку.
И другие обряды возникают. Вот, например, вешают замки на мосты.
Тут уже возникла новая мифология. Совсем недавно мой коллега мне прислал вопрос. Вот где-то в Томске, в Томской газете написали, что они нашли какую-то информацию о древних славянских обрядах, которые якобы были связаны с этими замками. То есть в медийной среде уже пытаются вокруг этого создать новую мифологию. На самом деле здесь интереснее другое. Видимо, так уж устроено человеческое мышление, что мы, даже сами того не осознавая, часто воспроизводим какие-то очень древние архаические вещи. Причем это не обязательно вот буквально повторы. Они повторяются на уровне отдельных элементов. Скажем, в случае с замочками, очень важно то, что это на мосту. Я вот фиксировал этот обряд в десятках мест, и в сельской местности уже это появилось, и в городах во многих наших. Мост, как известно, в свадебном обряде традиционно очень хорошо представлен в фольклорной символике. Мост связан с символикой перехода, это своеобразная инициация молодоженов.
Ну да, это такой метафорический перенос. На самом деле мост – это переход из одного пространства в другое, а по метафоре – из одного состояния в другое.
Да. Да, ну так же, как часто это во время смерти, да, то есть там тоже в плачах часто обыгрывается переход через мост. Поэтому я думаю, что здесь интересна эта тенденция, когда берется какой-то отдельный элемент, и он воспроизводится. Причем как он воспроизводится? Здесь, конечно, интересная проблема для исследователя, потому что, с одной стороны, это действуют современные организаторы свадеб. Кстати, хочу напомнить, что такие организаторы существовали в традиционной свадьбе, то есть приглашались опытные люди для организации всего этого очень сложного действия. Ну и современные уже платные организаторы, они тоже стараются выстроить это действие по некому канону, который часто заимствован из всяких источников. Иногда это достаточно путанные такие представления о том, как должно быть. Я вот как-то стоял на болотном мосту, там наблюдал, как подъезжали брачные церемонии, и каждый организатор сообщал свою версию того, как нужно поступать с этими замочками. Один говорил, что вот нужно два замочка, один через плечо бросить невесте с моста, второй повесить на деревце. Другой организатор заявлял, что эти замочки нужно вешать двумя руками, то есть чтобы с одной стороны держала невеста, с другой жених, ну и так далее. То есть каждый сообщал свою версию, и каждый этому приписывал какое-то значение. То есть на наших глазах возникает некая новая обрядность, она не устоявшаяся, она еще очень вариативная. Но она основана на каких-то действительно традиционных представлениях, там, перебрасывание через плечо. То есть люди, которые все это создают, они пользуются какими-то стереотипами мифологического мышления, которые, наверное, еще у нас где-то на подсознании существуют.
Говорит Игорь Морозов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы. План на неделю». 2 марта 2013 года в центре Москвы состоится социальный марш «За права москвичей». О его поддержке уже заявили движение «Московский совет», «Московский гражданский форум», «Движение за права человека», «Левый фронт», «Движение «Белая лента», «Движение «Солидарность», «Российская политическая партия «Парнас». Пока окончательно место проведения акции не согласовано с городскими властями. Подробнее о том, какие цели ставят перед собой организаторы марша, рассказывает Елена Поляковская.
Организаторы социального марша 2 марта не рассчитывают на то, что он будет многолюдным. Главная цель акции, по задумке ее организаторов, показать городским властям, что москвичи не готовы мириться с городскими социальными проблемами. Об этом Радио Свобода рассказал один из инициаторов марша, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
В Москве очень много разных проблем. Они хорошо известны, но больше всего говорят почему-то о проблемах пробок, а на самом деле масса других. Если говорить о дорогах, то, например, так называемые хорды, которые строят для того, чтобы решать проблемы пробок, их строят буквально по головам людей. Так как закон требует проведения общественных слушаний, общественные слушания фальсифицируют. И абсолютно никакого диалога нет, реально. Можно привести и другие примеры, но принимаются жесткие меры. административного такого уровня, без всякой обратной связи с москвичами. То есть ощущение такое у многих очень, что как бы просто город оккупирован. Городом управляет пришелец или пришельцы, скажем. Поэтому это, конечно, вызывает некое такое возмущение. И мы хотим об этом говорить на этом марше. Людей возмущенных очень много. Для нас, конечно, вот такой некий вызов, сколько людей придет на этот марш. Потому что локально люди готовы выходить и защищать свой дом, свой парк. Но придут ли они вот 2 марта, это как раз для нас не ясно. Хотелось бы, чтобы пришло как можно больше людей, так сказать, тех людей, которые реально заявляют свою позицию и хотят, чтобы их услышали. Вот задача какая.
Один из активистов оппозиции, Сергей Давидис, был организатором и заявителем нескольких прошлогодних массовых акций. На этот раз Давидис в числе организаторов не значится, но, по его словам, он намерен прийти на социальный марш просто как гражданин.
Базовыми требованиями этого мероприятия являются социальные лозунги, социальные требования. Но, в общем, они, конечно, объединены неким общим требованием протеста против существующей власти, которая порождает те социальные проблемы, против которых выступают люди. А с другой стороны, что считать эффективностью? К сожалению, с точки зрения немедленного результата, неэффективно вообще никакое мероприятие, какие бы лозунги оно ни выдвигало. Есть достаточно значимая позиция в протестном движении, которая считает необходимым обращаться к реальным социальным проблемам. Она имеет право на существование, и игнорировать и эту позицию социальной проблемы было бы неправильно. Это не значит, что это мейнстрим протестного движения, но его сетевой стихийный характер, он предполагает, что всякие разные требования, которые действительно есть у людей, которые людей волнуют, должны быть услышаны, представлены, в том числе выдвинуты на мероприятиях, которые ради этого организованы, и те, кто разделяет эти требования, могли бы присоединиться. Я полагаю, что это очень правильно, и по этим требованиям проводить акции. У всего есть своя аудитория, разных людей волнуют разные проблемы. Кто-то интересуется и волнуется по поводу чисто политических проблем и понимает, что корень зла в организации власти демократической, а кто-то пока этого не понимает и считает необходимым заниматься локальными вопросами. Я думаю, что совершенно справедливый Координационный совет и Солидарности партии 5 декабря, которую я представляю, поддержали эту акцию. Я надеюсь сам принять в ней участие.
Маршрут марша и место проведения митинга пока не согласованы с московскими властями. Организаторы хотели пройти маршем от Сретенского бульвара до памятника Юрию Долгорукому на Тверской. В столичной мэрии по привычке предлагают маршрут от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Правозащитник Лев Пономарев считает это предложение нелогичным.
Тот вариант, который предлагается, отвергается властью. Сначала нами был предложен маршрут такой, что идти по бульвару со стороны проспекта Сахарова и провести митинг напротив мэрии. Естественно, нам отказали в этом, но при этом предлагают идти в противоположную сторону. То есть идти по бульвару, вроде согласовывают, провести митинг на проспекте Сахарова. Это теперь нас не устраивает. Так как мы понимаем, что у нас не будет такого количества людей, как приходили на предыдущие разы, поэтому народу меньше на проспекте Сахарова митинг проводить. Это все как бы потеряется.
Имеющий большой опыт переговоров по поводу протестных акций, Сергей Давидис надеется, что организаторы социального марша и московского правительства придут к компромиссу, где провести акцию.
Я не очень осведомлен о деталях, но, как я понимаю, правительству Москвы было сделано предложение об изменении места. И если оно сделано, то добиться, чтобы оно было фактически отозвано и мероприятие прошло на тех условиях, которые первоначально выдвигали организаторы, практически нереально. Но найти какой-то компромисс, отличающийся и от того, что первоначально было заявлено уведомление, и от того, что предложила первоначально мэрия, я думаю, вполне возможно. Это зависит от доброй воли обеих сторон. Если она будет проявлена, то я думаю, что это возможно. Нельзя считать такую ситуацию нормальной, конечно, когда люди не могут реализовать свое право на свободу собраний, сводящуюся к чему-то экзотическому. Но вот даже в той печальной ситуации с правом на свободу собраний, которую мы имеем, я думаю, что несколько уступив, можно будет добиться какого-то решения. Но это, конечно, вопрос окончательного решения организаторов, с одной стороны, с другой стороны, позиции мэрии.
Как ожидается, 2 марта социальный марш пройдет, кроме Москвы, еще примерно в 20 городах России: Санкт-Петербурге, Ростове, Нижнем Новгороде, Уфе, Кирове, Перми, Иванове, Воронеже и других городах. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Среди других интересных событий 2 марта. Завершение сбора подписей в поддержку кандидатов на пост главы подмосковного Жуковского. Открытие чемпионата мира по шахматам в Астане и 90-летие первого в мире новостного журнала «Тайм». Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 3 марта 2013 года, 21 февраля по старому стилю, историки, а также монархисты и некоторые русские националисты отмечают 400-летие императорского дома Романовых. В 1613 году в этот день 16-летний Михаил Федорович Романов был выбран Земским собором на царствование и стал родоначальником династии. В России словосочетание «13-й год» вызывает массу эмоций от усмешки до хмурой ностальгии. В 1913 году невероятно помпезно отмечалось 300-летие царствования дома Романовых. В обществе присутствовала невероятная эйфория, которая канула в небытие через несколько лет вместе с Российской империей и самими Романовыми. Есть ли сходство между временами взлета и особенно падения династии Романовых и сегодняшней России? В первую очередь, если речь идет о крепости власти и ее аппарата и состоянии общественных умов. Об этом я побеседовал с главным редактором русского журнала Александром Морозовым.
В 2013 году действительно Россия находилась в таком модернизационном индустриальном подъеме, с одной стороны, с другой стороны, к 2013 году устоялась система власти Николая II, и когда праздновался юбилей, он объезжал Россию, в крупных городах происходили торжественные мероприятия, есть замечательный, кстати, альбом, например, такой посвященный 300-летию и пребыванию Николая II в Костроме, который показывает, как это было. В этом смысле, мне кажется, было бы уместно обратить внимание на инаугурацию Путина, последнюю. Как правильно обратил внимание российский философ Михаил Ямпольский в своей недавней статье на сайте Колта.ру, эта инаугурация демонстрировала какое-то фантасмагорическое одиночество инаугурируемого Путина. И Ямпольский пишет о том, что Путин, как бы сказать, полагает власть из самого себя, не опираясь даже ни на какие преданные ему сословия. Он ее как бы из себя генерирует, сам полагает. Конечно, различия все-таки есть, потому что 13-й год – это сословное общество, в значительной степени, в большой части еще даже и традиционное, а не только модернизированное. А сегодня у нас тут идеологическая попытка Владимира Путина как бы заново учредить государство на себе самом. Это довольно важный момент, потому что вся апелляция путинская к смутному времени и учреждению династии Романовых, там фильм 612, учреждение праздника вокруг преодоления смутного времени, это некоторая такая прямая политическая аллюзия на то, что сам Путин является победителем смуты, и тем самым он как бы в 2000 году по существу и создал новое государство, в котором мы живем. Это, конечно, парадоксальная ситуация, потому что мы понимаем, что государство появилось в 91-м, но весь период 90-х отторгнут как смута. Парадокс заключен в том, что де-факто это 91-й год, а Путину хотелось бы, чтобы он и был учредителем нового российского государства.
А если говорить и сравнивать состояние общественных умов и умов независимых и оппозиционных в 1913 году и в 2013?
Есть такая устоявшаяся как бы советская историография, которая предполагает, что в 13 году в России уже созрел какой-то революционный подъем и так далее, и так далее. Нет, 13-й год это был тоже год, во-первых, с одной стороны, достаточно устойчивой бюрократии. В это время радикальные социалисты сидели в эмиграции, и мы понимаем, что если бы не катастрофа Первой мировой войны, то не было бы и крушения режима в такой форме. Все-таки, если отказываться от этой инерционно существующей советской историографии, то надо гораздо большее значение в 13 году в его истории придавать и, с одной стороны, конституционно-демократической оппозиции в тогдашней Государственной Думе, и даже, как сейчас показывают новые исследования, надо придавать значение и тем интеллектуалам, которые сидели прямо в государственном аппарате, в государственной канцелярии, в Министерстве финансов, которые были тогдашними проводниками тогдашней финансово-экономической модернизации. Нельзя продолжать мыслить историю между 1905 и 1917 годом в формате советской историографии. Пожалуй, некоторая общность между 2013 годом и 2013, некоторая параллель между Николаем II и Путиным, эта общность заключена в том, что очень высокая степень отделения такого суверена, власти, как бы и от сословий, и от конструируемого им народа, человек на высокой горе. При этом он считает сам, что его связь, как считал Николай, с населением, она носит некоторый мистический характер. Путин, примерно как Николай к 13 году, все больше и больше замыкается в этом представлении о самом себе, как о каком-то не просто гарантии Конституции, и не просто как в некотором инструменте согласования элитных интересов. Нет, он мыслит себя некоторым основателем России, некоторой такой мистической властной фигурой. Как я недавно написал, он начинает себя мыслить чем-то вроде такого Чингисхана Евразии. Как бы его евразийский проект, это что-то вроде такого еще нового этапа сакрализации его такой странной персональной власти. Вот в этом смысле есть некоторая аналогия между николаевским представлением о монархии и той странной монархии, которая формируется и укрепляется у Путина.
О России столетней давности и России нынешней рассуждал главный редактор русского журнала Александр Морозов. На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 25 февраля по 3 марта. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское –